Евгений Астахов. Саша Токсик. Император пограничья. Часть 7. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Антон Крылов оттянул воротник камуфляжной куртки и в очередной раз проверил заряд магического жезла. 3 часа ожидания на вершине скалы начинали действовать на нервы. Рядом его напарник листал что-то в мегафоне, а гранатометчик неподвижно лежал у края, прильнув к оптическому прицелу. 40 000 рублей за 2 гранаты!» — мысленно покачал головой Антон. Старик Демидов совсем спятил. За эти деньги можно было купить целую роту наемников. Но приказы патриарха не обсуждались, особенно когда он в таком бешенстве, как сегодня утром. Антон никогда не видел, чтобы Никита Акинфеевич так выходил из себя. Что там этот выскочка Платонов ему сказал?
«Машина!» — негромко сообщил Ветров. «Муромец, как и ожидалось!»
Антон напрягся. Годы тренировок взяли свое. Магическая энергия потекла по натренированным каналам, готовая превратиться в смертоносное заклинание. Внедорожник приближался по извилистой дороге. Маг видел силуэты в салоне. 6 человек, как и докладывала разведка. Платонов сидел на переднем пассажирском сиденье.
«Первая группа готовность!» — прозвучало в амулете связи. «Вторая готова!» «Третья на позиции!» — откликнулся Крылов. «Огонь по моей команде!» — озвучивал магистр. 3, 2, 1. Огонь!»
3 дракона выплюнули свой смертоносный груз одновременно. Антон с профессиональным восхищением наблюдал, как реактивные гранаты прочертили дымные следы в воздухе. Идеальная синхронность. Идеальные траектории. Первая граната ударила в лобовое стекло, разметав по воздуху облако мельчайших капель специального состава, что окутал машину полупрозрачной дымкой, похожей на утренний туман. А затем вторичная детонация превратила воздух в оружие. Антон видел, как расширяется огненная сфера, как искажается пространство от чудовищного перепада давления. Термобарический взрыв — это не просто огонь и осколки. Это ударная волна, которая разрывает легкие. Это температура, плавящая металл. Это отрицательное давление, высасывающее воздух из любых полостей. Муромец просто перестал существовать как цельный объект. Куски металла разлетелись во все стороны, некоторые все еще пылали. Стекла превратились в пыль. От мощнейшего удара даже на вершине скалы ощутимо качнуло.
«Есть!» — выдохнул Белов.
«Видел? Кабину просто размазало!»
Вот только Антон заметил нечто странное. Справа от эпицентра взрыва полыхнуло еще раз, такой же характерный силуэт термобарического взрыва.
«Твою мать!»
— выругался он.
«Это 3-я граната! Алексея накрыло!»
И правда, там, где секунду назад была позиция 3-й группы с командиром отряда, теперь зияла выжженная воронка диаметром в добрых 30 метров. Черная земля, оплавленный песок, обугленные остовы деревьев.
«Как это возможно?»
— Белов побледнел.
«Заткнись и работай!» — рявкнул Антон, направляя жезл на дорогу. «Добиваем тех, кто выжил!»
Но когда дым рассеялся, его глазам предстало невероятное зрелище. Посреди выжженной земли, там, где должны были лежать обугленные трупы, возвышался...
«Какого?»
— Антон не верил своим глазам.
«Это что за булыжник?»
В тот самый миг, когда я увидел вспышки гранатометов, магия среагировала раньше разума. Воздушный шаг активировался машинально, окутывая тело голубоватыми искрами. Мир вокруг застыл в патоке. Я видел, как медленно вращаются гранаты, как вцепились в руль руки Безбородка, как приоткрывается в крике рот Гаврилы.
Но даже с ускорением я понимал, первую гранату не остановить. Она уже почти коснулась лобового стекла. Взрыватель практически сработал. Времени хватало только на одно решение, и я принял его мгновенно. Магическая энергия хлынула из резерва двумя потоками. Первый устремился наружу к летящим гранатам. Металл в их корпусах откликнулся на мою волю. Я почувствовал холодную сталь, электронные компоненты, взрывчатку внутри. Резким усилием воли я отшвырнул вторую и третью гранаты прочь, заставив их изменить траекторию. Второй поток превратился в заклинание «Гранитный щит», ставшее доступным мне на ранге мастера. Но воплотился он не снаружи машины, а внутри. Камень возник из ничего, мгновенно заполняя салон Муромца. Серый гранит обтекал наши тела, формируя защитный кокон. Металл машины визжал и рвался, когда магическая порода прорастала сквозь него, разрезая автомобиль на части.
«Что за...»
— начал было Михаил, но его слова потонули в оглушительном грохоте. Первая граната взорвалась. Это не имело ничего общего с обычным взрывом. Сначала относительно слабый хлопок, а через долю секунды мир содрогнулся от чудовищной детонации. Термобарическая граната, я читал о таких. Инновационная разработка детройтского бастиона. Каждая стоит буквально на вес золота. Облако горючего аэрозоля, распыленное первым зарядом, воспламенилось от второго, создавая объемный взрыв невероятной мощности. Ударная волна обрушилась на мой каменный щит силой, которую сложно описать словами. Гранит трещал и крошился под натиском. Я почувствовал, как по защите пробежали десятки трещин, как осыпается внешний слой, но внутренний еще держится. Энергия уходила рекой, поддерживать щит против такой силы было адски тяжело. Если бы не развернул те две гранаты, если бы не прорыв к рангу мастера, мелькнула трезвая мысль. Никакая защита уровня подмастерья не выдержала бы. Я бы успел телепортироваться молниевым скачком, но ребята гарантированно погибли бы. Вокруг все гремело и содрогалось. Отрицательная полуволна давления словно высасывала воздух из легких, но это, конечно, было иллюзией. Гранитный щит остался непроницаем. Гаврил и Евсей закричали. Чистый инстинкт самосохранения. Ярослав выругался сквозь стиснутые зубы. Михаил вжался в каменную стену нашего убежища. Только Безбородко молчал, побледнев как полотно, все еще сжимая в руках отрезанный заклинанием руль. Его пальцы побелели от напряжения, но лицо оставалось каменным. Профессионал. Грохот начал стихать. Я ощутил, как наша каменная оболочка лежит на голой земле. Все остальное от Муромца испарило или разметало взрывной волной. Металлические обломки, куски обшивки, осколки стекла. Все это разлетелось в радиусе сотен метров. Времени на раздумья не было. Враги наверняка уже двигались к нам, готовые добить выживших.
«Всем приготовиться!» — скомандовал я, активируя каменную поступь. «Сейчас мы уйдем под землю!»
«Под землю?»
— переспросил Гаврила, но я уже погружал наш кокон в толщу породы. Странное ощущение. Скользить сквозь камень и почву, как рыба сквозь воду. Гранитный щит остался на поверхности. Пусть думают, что мы все еще там. Хорошая приманка для тех, кто придет проверить результаты своей работы. Мы двигались в полной темноте, но мое чувство камня вело нас безошибочно. 100 метров вправо. Именно оттуда я засек первую вспышку выстрела. Там должны быть стрелки.
«Наверху трое», — сообщил я, ощущая вибрации шагов через породу. «Магов среди них нет. Нужен хотя бы один живой для допроса».
«Понял»,
— отозвался Евсей.
«Есть, командир!»
— почти одновременно откликнулись остальные. Даже Безбородко кивнул, выпустив, наконец, руль и потянувшись к пистолету.
«Выныриваем через 3, 2, 1!»
Камень расступился, выпуская нас на поверхность. Мы оказались в небольшой лощине среди деревьев, в десятке метров от трех фигур в камуфляже. Вероятно, наемники или профессиональные убийцы, а не местные бандиты. У каждого современная экипировка, кое-какие артефакты, бронежилеты, автоматическое оружие. Они среагировали быстро, сказывался опыт, но мои ребята за счет элемента неожиданности оказались быстрее. Гаврила с Евсеем накрыли их кинжальным огнем. Безбородко, несмотря на пережитый шок, двигался четко и расчетливо. Я не стал ввязываться в схватку. Мгновенно вновь ушел в твердь каменной поступью и заскользил в сторону скалистого выступа, где засела еще одна вражеская группа. Погружение в камень всегда вызывало странные ощущения. Словно становишься частью горной породы, чувствуешь каждую трещину, каждый слой.
Через 30 секунд я поднимался сквозь гранит, ощущая вибрации наверху. Три человека. Двое излучали мощную магическую ауру. Мастера. Причем не новички, и третья ступень. До магистра всего ничего, если не считать испытания. Осторожно высунувшись из камня на самую малость, я оценил ситуацию. На плоской вершине скалы стояли трое. Все, что характерно, в одинаковом камуфляже с разгрузками на груди. Гранатометчик перезаряжал свое оружие, а вот двое других, кроме жезлов, носили при себе лишь пистолеты, будучи магами. Очень непредусмотрительно. Прямо сейчас они яростно атаковали мой каменный кокон, оставшийся внизу. Молнии и огненные шары обрушивались на приманку с такой силой, что воздух трещал от перенапряжения.
«Да что это за хрень такая?»
— рявкнул первый противник, высокий брюнет с невыразительным лицом, покрытым оспинами.
«Никакой щит не выдержит термобарику!» «А ты видел, что осталось от Алексея?»
Второй, полноватый блондин, швырнул очередной сгусток пламени.
«Магистр третьей ступени, мать его за ногу! Лучший боевик в отряде, и что? Ни костей, ни праха, испарился нахер!» «Заткнись!» — брюнет выпустил веер молний. «Гребанное начальство с их гребанными планами! Обгадились из-за них, как свора слепых котят!» «Откуда я знал, что этот ублюдок успеет отразить гранату?» Блондин вытер пот со лба. «И вообще, по данным разведки Платонов, мастер первой ступени. Первый! Какого черта его защита до сих пор держится?»
Гранатометчик молча готовил оружие к следующему выстрелу, стараясь не привлекать внимания спорящих магов. Наконец, мой каменный кокон не выдержал комбинированной атаки. С громким треском он развалился на куски, обнажив пустоту внутри.
«Какого?» — выдохнул блондин. «Как это?»
В этот момент камень выстрелил мной, словно пробка из бутылки. Меч из сумеречной стали материализовался в руке еще в полете. Брюнет среагировал мгновенно, поток электричества устремился мне навстречу, но я был готов. Клинок рассек молнии, как нож масла. Воздушный шаг ускорил движение до предела. Мир замедлился. Я видел, как расширяются глаза брюнета, как он пытается поднять защиту. Поздно. Меч описал идеальную дугу, пробивая его сгустившиеся щиты, отсекая правую руку вместе с магическим жезлом. Кровь брызнула фонтаном, но я уже разворачивался, продолжая движение. Обратный удар чиркнул по горлу. Голова мага запрокинулась к небесам, удерживаемая остатками мышцы сухожилий. Блондин открыл рот для заклинания, но я опередил его.
«Спи!»
Императорская воля ударила, как кувалда. Маг рухнул, как подкошенный, лишь глаза закатились. Гранатометчик дернулся к оружию, но я уже создал каменную болванку размером с кулак. Бросок вышел небрежным, почти не глядя, но попал точно в лоб. Боец осел на землю с глухим стоном. Я перевел взгляд на противоположную сторону дороги, туда, откуда должна была прилететь третья граната. То, что я увидел, заставило меня невольно присвистнуть. Огромная черная проплешина зияла в лесу. Выжженная дотла земля, обугленные остовы деревьев, оплавленный грунт. Диаметр поражения 10 метров, не меньше. Ее точная копия, след от второй гранаты, обнаружилась также в ином месте. Похоже, отраженный мной снаряд угодил прямо в позицию третьей группы. Ирония судьбы. Убийцы погибли от собственного оружия. Не теряя времени, я активировал каменную поступь, утягивая всех троих, живых и мертвого, под поверхность скалы. Перемещение через породу с таким грузом требовало концентрации, но я справился. Через минуту мы вынырнули рядом с моими бойцами.
«Командир!»
— Гаврилов скинул автомат, но тут же опустил, узнав меня.
«Трофеи!»
— коротко пояснил я, сбрасывая тела на землю.
«Евсей! Михаил, свяжите живых! Этого обмотать амулетом!»
Аркалиевая цепочка вновь пригодилась.
«И разведите по разным углам, чтобы не видели друг друга».
Пока ребята выполняли приказ, я осмотрел место боя. Наши противники лежали с простреленными головами. Чисто, профессионально. Моя команда не подвела.
«Потерь нет?» — уточнил я.
«Никак нет!» — отрапортовал Гаврила. «Даже не поцарапались! Они нас не ждали!»
Я кивнул и повернулся к пленным. Блондинистый маг все еще спал, поэтому начал с гранатометчика. Мужчина лет 40, седина в висках, шрам через бровь, профессиональный солдат.
«Имя?»
Начал я без предисловий.
«Сергей Ветров»,
— ответил он после паузы. Я перешел к связанному наемнику из первой группы.
«Твое имя?» «Михаил Седов».
Вернулся к Ветрову.
«Кто заказчик?»
«Не знаю. Нам платят через посредников».
Седов на тот же вопрос ответил.
«Служба безопасности торгового дома.
Ничего другого не сообщили.
Ложь. Я почувствовал ее сразу. Слишком отрепетированный ответ.
Значит так.
Я вытащил меч.
Правила простые. За ложь — смерть. Попробуем еще раз. Ветров, кто заказчик?
Я правда не...
Клинок вошел ему в глазницу и показался из затылка. Тело дернулось и обмякло. Я выдернул оружие, отсек голову одним движением и швырнул ее Седову. Окровавленная голова подкатилась к его ногам, оставляя красный след. Наемник побледнел, задрожал.
«Демидовы! Мы из службы безопасности Демидовых! Спецподразделение «Молот!»»
Сколько раз я наблюдал, что люди, сами привыкшие убивать, не верят в собственную смерть. Они привыкли считать себя выше других. Элитой, палачами.
И тут же сыпались перед угрозой собственной гибели.
«Так-то лучше. Продолжай!»
Слова полились потоком. «Молот» — элитное подразделение, созданное для устранения конкурентов и охоты на представителей влиятельных родов. Лучшее снаряжение, лучшая подготовка, неограниченный бюджет.
«Гранатометы откуда?»
«Дракон ТБГ-1», — выпалил Седов. «Господин Демидов лично заказал из Детройтского бастиона. 20 000 за штуку. Одноразовые, но эффективные. У каждого расчета было по запасному выстрелу. Но третья группа...»
«Их распылила», — закончил я. «Сколько осталось?»
«Два. По одному выстрелу. В каждом».
«Почему именно здесь устроили засаду?»
«Господин знал, что вы поедете в Угрюм. Это единственная нормальная дорога из Москвы. Мы приехали сюда заранее».
Значит, Демидов планировал несколько вариантов. И засада была запасным планом на случай провала переговоров. Вопрос насчет маскировки задавать не было нужды. У противников на шее висели амулеты. Артефакты хамелеоны, что позволяют сливаться с фоном, если не двигаться. Дорогие, зараза.
«Где ваш транспорт?» «В лесу. 300 метров. На северо-восток. Внедорожник накрыт маскировочными сетями».
Блондинистый маг начал приходить в себя. Я подошел к нему.
«Имя?» «Пошел ты!» —
начал он, но я ткнул окровавленным мечом ему под нос.
«Видишь кровь? Это твоего коллеги».
«Имя?»
«Антон Белов»,
— выдавил он.
«Мастер третьей ступени, старший маг-боевик службы безопасности».
Допрос пленника подтвердил слова Седова и добавил деталей. Демидов действительно был в бешенстве после нашего разговора. План засады разработали еще вчера, на случай, если переговоры пройдут неудачно.
«Все, хватит».
Я поднялся.
«Гаврила и Евсей, заберите гранатометы. Михаил, собери артефакты, хамелеоны, оружие, патроны, документы. Степан, проверь, где этот внедорожник и пригони его сюда».
«А с ними что?»
Безбородко кивнул на пленных. «Свидетели нам не нужны», — ответил я.
Два выстрела прозвучали почти одновременно. Мы не могли позволить себе тащить пленных, а отпускать тем более. Война есть война. Степан вернулся через 10 минут.
«Машины на месте, командир. Бурлак последней модели, полный бак. В багажнике запас провизии и боеприпасов».
«Отлично. Сваливаем тела в яму, забираем все ценное и уезжаем».
Работа заняла еще 15 минут. Мертвых убийц мы сбросили в созданную мной расщелину, что тут же сомкнулось над ними. Бурлак оказался мощной машиной серого цвета. Не такой комфортной, как Муромец, но для пограничья сойдет. В салоне места хватало всем. Все лучше, чем пешком топать.
«По домам»,
— скомандовал я, устраиваясь на переднем сиденье. Безбородко завел мотор, и мы покинули место засады. В багажнике лежали 2 гранатомета стоимостью в 40 000 рублей. Полдюжины артефактов хамелеонов и прочие трофеи. Неплохая компенсация за потерянный Муромец.
«Первый раунд за мной», — подумал я, глядя на мелькающий за окном лес. Но это только начало. Война с Демидовыми стала реальностью, и я должен подготовить ответный удар.